Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Сегодня предлагаю вам поговорить о милосердном служении. Ваше понимание милосердия как священника и как человека?
Милосердие, оно многогранное. Во-первых, это одна из самых главных добродетелей вообще у одного христианина. В притче «Десяти дев», да, милосердие играет главную роль. Вот этих пять, которые имели масло. Пять дев не имели масла с собой. Пришел жених, и вот эти пять с ним пошли. Двери закрылись, опять остались вне. Это очень такая показательная история, в которой даже несмотря на то, что все они были девы, можно сказать по-сегодняшнему условно и монахинями, вот те, которые стяжали в себе вот добродетель милосердия, они те, которых было масло, а те, которые, несмотря на молитвы, несмотря на какую-то дисциплину и веру и так далее, но без дел милосердия, они не получили спасения. Это очень такая история, о которой надо все время думать. Поэтому не спасает ни ряса, ни, как говорится, ни место, да, и монастырь, или там постоянно пребывать в храме, если у нас нет милосердия. Милосердие мы обычно воспринимаем как дать кому-то, помочь, да, материально. Оно как бы есть так, но милосердие имеет и другие формы. Милосердие – это тоже, когда, допустим, вы жертвуете своим временем, потому что кто-то хочет с вами поговорить. Допустим, у вас есть бабушка, которая уже в возрасте, она много говорит, и она одинокая, и вы приходите к ней в гости, и вот она хочет там час и другой с вами пообщаться. Все это вы уже слышали 100 раз, но терпеливо выслушать ее – это дело милосердия. Или у вас есть коллега на работе, или сосед, или соседка, которые горе какое-то у нее есть, и вот она хочет, или он, пообщаться. А у вас времени нет, вы спешите, и, во-первых, вам это неинтересно. И вот вы делаете усилия над собой и слушаете человека, потому что ему это нужно, и потому что вы знаете, что это богоугодное дело. Такое милосердие имеет огромную цену. Мы это не очень понимаем и считаем, что цену имеет вот то, когда мы что-то дали. Конкретно, мы дали какие-то деньги или пожертвования, вот это мы как бы считаем, что для Бога это важно. Но очень важно вот именно такое, когда мы жертвуем своим временем для того, чтобы кого-то даже просто выслушать. Надо сказать, что на Западе это очень редко встречается. Вот на Западе люди как раз заняты собой, они постоянно куда-то спешат, что-то делают. Они могут дать денег, это да. Они могут даже больше дать, чем у них это тоже распланировано. Но они как бы откупаются этими деньгами. А вот именно потратить время на кого-то, или, допустим, то, что называем страннолюбие, да, принять гостей, организовать какой-то вечер. Может быть, и день рождения и так далее. Но главное, чтобы собрать людей вместе, да, своих родственников и так далее. Человек начинает думать, куда мне, я потрачу кучу денег на это все, и зачем мне это лучше? Мы, допустим, как сейчас часто делают детские дни рождения. Вместо того, чтобы дома готовили, там тратили время, просто взяли какое-то место, денег заплатили, нашли каких-то аниматоров, детей туда пустили, а родители спокойно сидят рядом и ждут, когда это все закончится. Понимаете, о чем я говорю? То есть это уже даже не милосердно к собственным детям, то есть, а совсем другое, если мы сами делаем какую-то еду, да, сами делаем для гостей, мы хотим угостить кого-то и потерпеть, потому что придут дети, потом эти дети могут что-то сломать там, и так далее. Но зато дома, внутри, да, мы общаемся по-другому, мы же постарались угостить людей. Это тоже жертва. То есть это опять какая-то... Раньше гостеприимство вообще считалось одним из главных. То есть это был закон такой, особенно в маленьких местах, там, деревнях. Самое, что в доме лучшее было, хранилось для гостей. У нас в Сербии даже было такое обычай. Одну комнату вообще не использовали. Она была только для гостей. Когда гости, чтобы все было красиво и так далее. То есть в квартире 2-3 комнаты, живет там 4-5 человек, а одна комната фактически не используется. Просто для того, чтобы она была для гостей. Поэтому это все, конечно, звучит странно сейчас. Мы все время хотим как проще. Поэтому здесь надо обратить внимание, что не случайно, когда мы даем что-то в храм, называется пожертвование. Что значит пожертвование? Это значит, что мы жертвуем. А чем мы жертвуем? Тем, что нам дорого. Поэтому если я бизнесмен, у меня на улице там Порш, еще там две машины в гараже, и у меня куча денег, я пришел в храм, я дал 1000 рублей или 10 000 рублей, это даже как бы деньги, но для меня я их даже не замечаю. Это не пожертвование, это просто. Вот отдал и как бы откупился. То есть для тех, которые принимают, это много, а для меня это ничего. Поэтому Господь говорит, что эти две лепты, которые женщина-вдова дала, больше, чем все остальные. Потому что в те времена, да, когда была Пасха, в храме в Иерусалиме были специальные места, где оставляли пожертвования. Там были люди богатые, средние и так далее. Они давали и говорили, я же даю вот столько, я даю вот столько. Но, как Господь сказал, все они дают от лишних денег. А вот вдова дала последнее, что у нее осталось. Поэтому это огромная разница в глазах Божьих. Вот эти две лепты, кстати говоря, это минимум, сколько можно было давать в храме. Нельзя было давать одну лепту. Минимум, который вообще можно было дать, это две. Это совсем такой, знаете, типа 5 копеек. Но те, которые давали намного больше, они давали от излишеств, а она давала то последнее. Поэтому об этом надо все время помнить. И тоже бывают такие неправильные, я бы сказал, какие-то перегибы. Вот, допустим, человек хочет пожертвовать в храм какую-то одежду. Но вот видите как, у него эта одежда, или обычно у женщины, да, она изношенная, ей уже не нужна, муж там что-то там носил, уже не носит, она не знает, что делать. Бросит — жалко. Особенно если это какое-то платье, которое она, может быть, носила 3-4 раза в жизни, но сейчас оно уже не модное, и она с таким видом: я хочу отдать храму. Мне так просто было такое. Мне звонили и говорят: я хочу подарить храму, но чтобы было благодарно, чтобы благодарили. Не просто так приняли, а чтобы она увидела, что благодарят за это, что вот она сделала такое великое дело. Она дает то, что она и так не носит, ей не нужно. И она как бы дает. Дает иногда просто тряпки, которые и носить стыдно кому-то. Такое предлагают и батюшкам, и матушкам, и так далее. Считают, что им-то можно, мне нельзя носить это, я же это, а им-то можно. И вот однажды наш священник один, авторитет, мне очень понравился, он сказал такое, он в храме остановил всех и сказал: так, если вы хотите... Если у вас есть вещи, которые вы хотите выбросить, а не знаете куда, вот контейнер на улице, пожалуйста, выбрасывайте. А если вы хотите подарить, тогда будьте добры, купите новые вещи, полностью запакованные, отдайте нам, мы найдем кому отдать. В чем разница? Значит, есть люди, не секрет, есть священники, которые живут в деревне где-то, да, в которых доходы минимальные, а очень часто бывают многодетные семьи, да, 6-7 там детей и так далее, батюшка еле-еле, да, там даже иногда не хватает на билет в город. Не надо давать, что попало, потому что он тоже и его супруга должны же носить обувь не 3 размера меньше или больше, а именно ту, которая нужна. Поэтому не лучше ли сделать список малоимущих батюшек с их детьми, сколько возраст, какие у них там размеры и так далее, и купить специально каждому отдельно. Вот тогда это будет называться милосердием. А иначе это просто самообман. То, что мне не нужно, я даю, и даже чувствую, что я типа делаю доброе дело, потому что, мол, я что-то дал. Поэтому, когда мы даем, мы должны четко помнить, что Господь смотрит на наше сердце, и Он главное не то, что мы даем, а как даем, с каким расположением сердца, и как мы относимся к этому.
Иногда есть вещи в хорошем состоянии, их действительно можно принести в службу милосердия. Ну, допустим, допустим, ребенку купили платье, он вырос, и все, а платье в хорошем состоянии. А есть вещи, которые на балконе, они там 10 лет лежат, ну и выбросить жалко, ну а в церкви, может, кому-то пригодятся, и вот, знаете, действительно и приносят и разные вещи, даже я по рассказам слышала, и часто плохого качества. Можно с этим согласиться, что вещи должны быть действительно для носки, да. А не просто как пришел, и вот, может быть, кому-то что-то понадобится.
Вы понимаете, дело в том, что вы должны помочь человеку, но вы еще не должны его унижать. Понимаете? Вы можете, знаете, как собаки со стола бросить. Вы же дали еду, да? Но если его выбросили со стола, человек должен забрать с улицы, грубо говорю. Вы же ему дали поесть? Ну, а как вы ему дали? Как собак? А можете сложить, да, в тарелку, все красиво и отдать ему. То есть, если человек бомж, он же не всегда был бомжом, он же не родился таким. Он тоже помнит, что можно есть культурно там и так далее. Другое дело, если он спивается и так далее, понятно, да. Но я хочу сказать, что и когда мы даем, мы не должны себя вести, как вот этот хозяин, который, помните историю о Лазаре? Который,
высокомерный.
Да, высокомерный, который пиршествовал каждый день, одевался там весон и так далее.
А Лазарь,
и он собирал вот эти крохи. То есть, если, грубо говоря, голодал Лазарь, не голодал, то есть крохи он получал, но он получал крохи, как вот человек, который вместе с этими животными, да, пси, там лизали ему раны, и вместе с ними он питался. То есть он не умер с голоду, и что-то со стола там получал. Но как он это все получал? А есть история о Филарете Милостивом, да, который известен вообще, один из самых милостивых людей вообще когда-либо живущих, который, когда в конце этой прекрасной истории, житие просто невероятное, как оно, когда он в итоге, его дочь выходит замуж за царя, она становится царицей, он получает огромные деньги, он приглашает говорить своим сыновьям и своей семье, сейчас будет пир. Они подумают, что если придет царь или кто-то, все сделали, столы и так далее, все было прекрасно, лучшая еда, он открывает дверь и заходит все нищие города. И он начинает прислуживать этим нищим. Сыновья сразу поняли. До этого они не очень понимали. Но вот когда вся эта история, просто я не могу сейчас рассказывать длинное житие, очень интересно. Но, в общем-то, все прислуживают этим нищим. О чем это говорит? Что они не просто накормили нищих, они достойно показали уважение к этим нищим и дали им еду, полагающую как людям. Да? Поэтому мы должны очень этого остерегаться. К сожалению, это вижу просто в своей практике, что люди очень часто просто унижают тех, которым как бы помогают. То есть, если вы даете свой спортивный костюм, который с вырезом, то есть там кто-то ножиком порезал этот костюм, и еще там есть какая-то, не знаю, что-то там от еды осталось, и вы даете это кому-то носить, вы фактически пренебрегаете достоинством этого человека, потому что заставляете его в таком виде, да, чтобы он ходил в таком виде. Не лучше ли, если вы хотите сделать доброе дело, идите в магазин, купите новый спортивный костюм, скажите, вот пусть на здоровье будет кому-то, кому он понадобится, но пусть будет новым. Да, если есть такая возможность. То есть в этом смысле мы должны очень остерегаться. Вот. Или даже когда приходит богатый человек, не знаю, и я такое видал, и дает человеку, допустим, какую-то мизу 50 рублей. Сейчас и даже хлеб не купишь, да, за такие деньги. Но если ты их уже хочешь дать, да, и хочешь накормить, ну дай человеку, чтобы он хоть мог купить что-то за эти деньги. А так как бы, ну дал, валяется в кармане лишняя какая-то бумажка, не знаешь, что с ней делать, отдал кому-то нищему и думаешь, а какой я молодец, сделал доброе дело.
Или, может быть, даже продуктов купить. Самому зайти. Многие, знаете, не доверяют, что человек бездомный просит денег, а вдруг он просит на сигареты, на алкогольную продукцию. Вот зайти, купить сыр, йогурт, что-то там, может быть, это кафе рядом купить, вот ланч, бизнес-ланч. Вот для меня, мне кажется, это, я считаю, что это даже полезнее будет. Именно.
В принципе, мы как бы не должны занимать, то есть себя этим вопросом, на что пойдут деньги. Мы всегда должны относиться, что протянутая рука к нам – это рука самого Господа. Человек иногда выглядит как пьяница, но он не пьяница. Иногда такое бывает. А иногда не видно, что он пьяница, а он пьяница. Но если мы будем сейчас задавать, знаете, как исследователь, а на что? Знаете, вот эти комментарии. Взял бы, да, поработал бы. Вот это все нехорошо говорит как бы о нас. Потому что, в принципе, если кто-то приходит к вам и просит деньги, значит, они ему нужны. И сама ситуация, когда кто-то вынужден просить деньги на улице, она неприятная. Мы, согласитесь, на такое бы не пошли никогда. Да, 99% нас бы просто не... Даже когда нужны деньги, когда мы реально их не имеем, мы стесняемся иногда, да, спросить, потому что как бы для нас это унижение. А есть люди, которым действительно нужно. Поэтому если ему нужно, надо дать. Ну, естественно, если это, допустим, при храме, вы знаете этого человека, он все время ходит, и знаете, что сейчас он пойдет купить себе там. Это немножко другие ситуации. Или у вас родственник, да, там, молодой, который там наркотики будет покупать. Я не говорю, что нужно обязательно давать, ни о чем не думать. Да? Во всем должна быть мера. Да? Мы должны рассудительность какую-то иметь во всем. Но если незнакомый человек вдруг подошел, помогите Бога ради. Ну вот помогите ему Бога ради. И все.
Отец Душин, вы сейчас сказали такое слово, как рассудительность. В Священном Писании написано: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Как понимать эти строки?
Ну, именно так, что когда есть вера, она доказывается добродетелью. Да? То есть одно с другим связано. Если у нас есть вера, у нас сразу появляется желание делать добрые дела. Но нам нужна и благодать Святого Духа, понимать, как делать добрые дела. Потому что тут нельзя относиться механично к этому. Потому что когда-то мы можем помочь, а когда... Допустим, добродетель – это исповедовать свою веру. Да? Да, это однозначно. Бывает ситуация, когда мы сидим, с нами сидят люди, которые вообще не верят, или они даже против. Да? Иногда нужно промолчать и ничего не говорить. А иногда нужно говорить. А вот когда нужно говорить, а когда молчать, вот большой вопрос. То есть это нужна рассудительность. Иногда вот надо дать кому-то, а иногда не надо. А Иоанн Кронштадтский, помните, как ему дали там 1000 рублей в конверте, он передает кому-то, а человек говорит: ну, батюшка, там же 1000 рублей. Его счастье. То есть он понимал, что этому человеку нужны 1000 рублей. Тогда это были огромные деньги. И он им отдает. Но женщины, которая ему дала деньги, а заработаны они были не честным путем, там была огромная сумма. То ли 20, то ли 30 тысяч. Он просто не взял. То есть вот так.
А он знал, что они были заработаны нечестно?
Знал, да. У него он был, как сказать, ну, естественно, прозорлив. Бог ему давал такое. Почему он был прозорливым? Потому что он как раз через его руки проходило и до 1 000 000 рублей в год. Да? То есть огромный средств. Поэтому, конечно, Господь ему как бы дал еще одно средство, понимание, да, куда и как распоряжаться с этими деньгами. Именно так. Поэтому в данном случае у святого Иоанна Кронштадтского была именно прозорливость. А у нас должна быть рассудительность. Потому что действительно, если у вас есть сын, который просит постоянно деньги, а вы знаете, что он будет их тратить на ерунду какую-то, вы не всегда должны ему давать деньги. Потому что понимаете, что будет зло. А иногда надо давать. То есть иногда надо говорить, иногда надо молчать, иногда надо слушать, иногда не надо слушать. То есть рассудительность – одна из самых важных составляющих нашей, как бы, нашей жизни.
Многие люди могут внутри своего сердца переживать милосердные чувства, но при этом у них могут быть проблемы с проявлением этого милосердия. И поэтому вопрос, как правильно проявлять милосердие, помимо того, что вы сказали, уделить внимание там, соседке, другу, или там, принести вещи в храм. Как еще можно проявлять милосердие?
Милосердие, главная как бы характеристика милосердия, что оно как раз проявляется делами. Вера, она в основном внутри нас, да, то есть мы верим. Да, мы верим Господу, мы любим Господа, это как бы внутри нас. Но милосердие – это вот проявление этой веры и этой любви. Поэтому здесь чувствовать внутри желание делать добро, а не делать, оно особенно не считается. Это уже не добродетель, как раз наоборот. Знаете, и как и Достоевский говорил, одно дело любить всех людей и весь мир, а другое дело любить своего соседа. Поэтому мы как раз конкретными делами показываем, что мы милосердны. Внутри нас, вот как вы сказали, что вот я чувствую, я бы хотел, но негде. Если ты хочешь, если внутри тебя есть желание делать добрые дела, Господь обязательно найдет способ, даст возможность проявить тебе это все. То есть не может быть, что я хочу, а мне негде. Да? То есть обязательно такое появится. Поэтому если человек желает, а у него никак не проявляется, значит, что он неправильно желает, ему кажется, что он этого желает. На самом деле это не совсем искренне. Потому что если есть внутри себя, он обязательно найдет. Он даже сам вот скажет, где в этом городе я могу приложить себя, вот какие-то свои силы к чему-то. Да? Кому я могу помочь? Бездомным. Можно помочь и бездомным собакам, а можно и людям. Можно в больницах, там, можно где угодно. То есть, в принципе, если есть желание, всегда найдется способ, как исполнить это желание.
Как Господь относится к помощи животным? Например, есть приюты, зоозащиты. Есть ли строчки из Священного Писания, где говорится, что Господь милует тех, кто помогает братьям нашим меньшим, то есть животным, кошечкам, собачкам, коровам, лошадкам. Вот недавно слышала такую историю. Коня хотели усыпить, ну, потому что он работал, возил людей, то есть там была конная какая-то студия, то есть на прокат его брали, а потом он стал не нужен, его хотели усыпить, и вот девушка его взяла, вылечила, много денег потратила, ну вот спасла такую большую лошадку. Вот есть ли такие?
Ну, в Священном Писании нет слова о том, что надо, это, во-первых, не наши братья, однозначно, меньшие, наши братья меньшие, это люди, поэтому здесь нужно четко понимать, что все правила относятся к людям, но поскольку Адаму Господь дал, помните, он создал мир, рай, и там были разные деревья, цветочки и прочее, и животные, которые он сказал Адаму назвать их. Но буквально, как мы воспринимаем, Адам стоял, там шел вот такой как бы низ из животных, и он просто их называл. На самом деле это означает, что давать им имя, что он должен заботиться об этих животных, потому что это его владение. То есть хозяин всего мира – это человек. Для планеты Земля она дана людям на использование. И приравнивать творение Божье, вот эти все деревья, птицы, животные с людьми – это новое явление. Это как раз плоды дарвинизма, где вот уже есть такое размышление, что мы одинаковые. Ну, мы же из обезьян, получается. А если мы из обезьян, то они наши братья. Ни в коем случае нельзя делать такую ошибку. Человек – это абсолютно отдельно от всего остального. И все остальное существует для человека. Сразу мысль такая, ага, тиран, который должен использовать все, да, сразу все вот сегодняшние современные, да, как бы мыслители – то, что мы должны использовать, не означает, что мы должны терроризировать кого-то. Значит, что мы заботимся о всех животных. И поэтому, если мы помогаем бездомным животным или что-то делаем такого рода, это похвально, потому что они, эти животные, как бы ни в чем не виноваты. Проблема в том, почему в Священном Писании об этом не написано, о заботе, да, о животных, потому что животные всегда жили сами по себе, дикие животные. А вот те, которые приручали, у них была функция. То есть лошадь, она была для того, чтобы на ней ездить, да, чтобы она была как бы средством передвижения, коровы, чтобы давали молоко, и все жили в каком-то своем нормальном, да, какой-то, люди о них заботились, и они выполняли функцию. А потом сейчас, в 20-м столетии, может быть, чуть раньше, стали приручать животных просто для удовольствия. То есть вы берете животное из своей среды настоящее, да, и оно начинает жить с вами в маленькой квартире. И вот оно живет с вами в квартире, вы утро, вечер везде с ним ходите, и вы служите уже ему, а не оно вам. И оно, конечно, животное ни в чем не виновато. Но, по сути, это ненормальная ситуация, ненормальная. То есть мы как бы и кошки, и собаки, они все живут в ненормальных условиях. Да? Породы собак, которые должны быть
в поле, да, или охранять дом. Они должны охранять дом, а не находиться в доме.
На кровати.
На кровати. Вот так. И то, что мы их и любим, и мы, понимаете, получается какое-то извращение, потому что есть люди, которые настолько любят животных, а людей не любят. И, как правило, так и есть. Психологически так многие говорят, что а почему они любят больше животных? Потому что они разочаровались в людей. И они не любят людей, потому что люди могут обмануть, люди могут сделать плохо. А вот это животное, оно смотрит тебе в глазах, ты чувствуешь власть над ним, ты его кормишь, он тебя любит. И при том от него никогда зла не получишь. Но это уже проблема духовная. Потому что тогда надо сначала приблизиться к Богу, понять вообще организацию общества и все, полюбить Бога, полюбить людей, тогда и к животным будет нормальное отношение. А то получается, что мы сначала, видите, как берем животное, мы как бы заботимся о нем, становимся рабами этого животного, потому что за ним надо все время следить, а потом оказывается, что оно нам, так сказать, если это кот, допустим, мешает, ну что делать, стерилизовать его, или собаку. Мы любящие животные стерилизуем это бедное животное, потому что иначе оно нам будет мешать, потому что будет оставлять везде по дому свои вот эти и так далее. Нам это не нравится. И мы его просто превращаем, ну, так скажем, совсем неподобающее существо, но мы как бы его любим. И мы продолжаем думать о себе, что мы его любим.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот, все, вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».